На залепленном грязью кузове переднего рикши Фарук увидел портрет кинозвезды. Лицо немного напоминало ему Мадхури Диксит, либо Джаю Прада. В любом случае, это не был инспектор Тхар. В дешевом пластмассовом окошке кузова рикши показалось лицо Ганеш. Сценаристу пришлось напомнить себе, что это реальный Ганеш. Фарук еще раз подумал, что получается великолепное окончание, и навел его на этот вариант реальный калека. Темные глаза мальчишки сверкали в качающемся окошке кузова рикши. Свет фонарика временами скользил по улыбающемуся лицу калеки. Даже на таком расстоянии доктору показалось, что с виду глаза мальчика выглядят здоровыми. Не видно следов гнойных выделений или тетрациклиновой мази. Видя лишь его лицо, никто не догадается, что мальчик этот калека. Он выглядел как счастливый, нормальный мальчик. Как же доктору хотелось, чтобы так и было на самом деле. Глава 4. Ночь 10 000 шагов. Перед откушенным у Мартина кусочком уха доктор вынужден был отступить. Он истратил 2 ампулы человеческого иммунизированного глобулина по 10 миллилитров против бешенства. По половине ампулы ввел непосредственно в районы ранений, в ушную раковину, в шею и в руку. Оставшуюся часть ампулы приняла ягодица Мартина. Доктор использовал ее в качестве глубокого внутримышечного укола. Рука пострадала особенно сильно, и Дурувалла перевязал резаную рану, наложив на нее пропитанный йодом марлевый тампон. Укус должен иметь сток для гноя и заживать, начиная с внутренних пораженных поверхностей, поэтому он не стал зашивать рану. Фарук не предложил пострадавшему ничего, кроме уменьшения его болевых ощущений. Он заметил, что миссионер наслаждается болью. Однако его ограниченное чувство юмора не позволило оценить шутку доктора о том, что иезуит страдает от стигмат, полученных от шимпанзе. Не удержавшись, Дарувалла заметил, что, судя по ранам иезуита, существо, которое укусило Фарука в Гоа и способствовало его вступлению в лоно христианской церкви, было определенно не шимпанзе. В противном случае такая человекообразная обезьяна откусила бы ему всю ступню, а может быть и всю ногу. Понятно. «Все еще обижаетесь за свое чудо?» — отозвался Мартин. После такого обмена любезностями мужчины пожелали друг другу спокойной ночи. Фарук не завидовал участи иезуита, которому придется утихомиривать Ганеш, поскольку калека вообще не намеревался ложиться спать. Он не мог дождаться, когда наступит его первый день пребывания в цирке. Мадху, напротив, выглядела уставшей, апатичной и почти спала. Их комнаты на 3-м этаже государственной гостиницы находились рядом друг с другом. Из спальни Фарука и Мадху на балкон, покрытый птичьим пометом, выходили 2 стеклянные двери. В их номере имелась ванная комната с раковиной и стульчиком, однако у нее не было двери. С проволоки свисал какой-то коврик, выполнявший роль занавески, но он не доставал до пола. Содержимое унитаза можно было сливать только при помощи ведерка, которое для удобства поставили под протекавший кран. Кроме того, имелось нечто, напоминавшее душ. Из стены ванной высовывался шланг с открытым концом, без распылителя воды. В душе отсутствовала непромокаемая занавеска, однако просматривалась покатая поверхность пола, сток которой шел в дренажное отверстие. После более тщательного обследования оказалось, что дырка — временное убежище для крысы. Фарук увидел, как в дырке скрылся ее хвост. Очень близко к дыре располагалась стойка с мылом, кончики которого были обкусаны и уменьшились в размерах. Две кровати в спальне стояли слишком близко друг от друга. Не оставалось сомнений, что внутри кишели насекомые, невзирая на пожелтевшие от времени противомоскитные сетки. Одна из них оказалась порванной. Единственное открывавшееся окно не имело защитной сетки от насекомых, и сквозь него долетало слабое дуновение ветерка. Доктор Дорувалла предложил Матху открыть на балконе стеклянную дверь, однако она сказала, что боится, как бы внутрь не забралась обезьяна. У потолочного вентилятора в номере оказалось только две скорости. При одной он едва двигался, не оказывая никакого эффекта. Зато на другой скорости вентилятор так крутился, что обе противомоскитные сетки просто сдувало с кровати. Даже в основном шатре цирка было прохладнее и свежее, чем на третьем этаже государственной гостиницы. Матху вышла из положения, первой нырнув в ванную комнату. Там она намочила полотенце, выжила его, а затем голый улеглась на лучшую постель с целой противомоскитной сеткой и накрылась полотенцем. Матху была маленькая, но и полотенце оказалось не слишком большим. Оно едва прикрывало грудь девочки, однако не могло закрыть бедра. Доктор подумал, что девочка сделала это специально. «Я все еще хочу есть. Не было ничего вкусненького», — пожаловалась она. «Ты хочешь десерт?» — спросил Дорувалла. «Да, что-нибудь сладкое», — ответила Матху. Доктор прихватил термос с остатками вакцины против бешенства и иммунизированного глобулина и спустился в холл. Он надеялся, что там окажется холодильник, поскольку термос уже нагрелся. «А что, если завтра Гаутама укусит еще кого-нибудь?» Кунал проинформировал доктора, что шимпанзе почти наверняка бешеный. Бешеный он или не бешеный, однако эту обезьяну нельзя бить. По мнению доктора, лишь в самых плохих цирках бьют животных. В холле за стойкой мальчик-мусульманин слушал по радио молитвы Куавалла и поедал мороженое. Голова его качалась в такт молитвы, а ложкой он дирижировал в воздухе между своим ртом и контейнером с мороженым. Однако мальчик сказал доктору, что это не мороженое. Предложив Дорувалле ложку, он протянул ему контейнер. Его влажное содержимое шафранового цвета по вкусу отличалось от мороженого, там чувствовалась добавка кардамона. Оказалось, это подслащенный йогурт. В холодильнике стояло много такого добра, поэтому доктор взял один контейнер и ложку для Матху. Оставляя вакцину и иммунизированный глобулин в холодильнике, Фарук убеждал себя в том, что мальчик не перепутает их с чем-нибудь съедобным. Когда доктор возвратился в номер, Матху сняла с себя полотенце. Он попытался отдать ей десерт штата Гуджарат, не поднимая глаз. Вероятно, она намеренно затруднила доктору процесс передачи ложки и контейнера, притворившись, что не знает, где открывается противомоскитная сетка. Девочка голая сидела на постели, поедая подслащенный йогурт и наблюдая за тем, как Фарук раскладывал на столе все необходимое для литературного творчества. Стол держался на ножках нетвердо. На нем в грязной пепельнице стояла толстая свеча, а рядом с противомоскитной спиралью валялся коробок спичек. Когда Фарук разложил бумагу и погладил рукой стопку чистых листов, он зажег свечу и противомоскитную спираль, после чего выключил верхний свет. На высокой скорости потолочный вентилятор будет мешать ему работать и сдувать противомоскитную сетку с кровати Мадху. Поэтому Дорувалла включил вентилятор на медленную скорость. Воздух это не освежало, но доктор надеялся, что движение лопастей усыпит Мадху. — Что вы делаете? — спросила его девочка-проститутка. — Пишу, — ответил Фарук. — Почитайте мне вслух, — попросила его Мадху. — Ты не поймешь, — откликнулся Фарук. — А вы собираетесь спать? — спросила девочка. — Может быть, позднее. Фарук попытался не думать о девочке, однако не тут-то было. Она продолжала наблюдать за ним. Стук ее ложки о контейнер с йогуртом сливался со скрипом вентилятора. То, что девочка специально разделась, угнетало доктора и вовсе не потому, что она вводила его в искушение. Гораздо страшнее оказалось то, что внезапно его захватила сама идея, греховное желание переспать с девчонкой. Он ощущал в себе едва заметное желание обладать ею. Однако больше всего его возбуждало то, что она была совершенно доступна его возможным домогательствам. Внезапно он подумал, что такой откровенный грех и нечто явно безнравственное может и не иметь для него последствий, что секс с Мадху не принесет ему никакого вреда. Из этого не получится ничего плохого. По крайней мере, он не будет вспоминать это и чувствовать свою вину всю оставшуюся жизнь. Эта счастливица не заражена СПИДом, что подтвердили анализы. Кроме того, как обычно, он путешествовал по Индии с презервативами. Мадху не та особа, которая когда-либо станет об этом рассказывать, поскольку она не болтлива. В ее теперешнем положении у нее, может быть, и не появится такая возможность. Убеждение в греховности подобных мыслей давало ему не только потерянная невинность девочки. Ни с чем подобным в жизни он не сталкивался, во всяком случае с такой аморальностью девочки, приобретенной ею либо в борделе, либо, что еще более ужасно, в объятиях мистера Гарга. Что бы мужчина ни предпринял в отношении этой девочки, ему не придется ни за что расплачиваться. Во всяком случае, последствия за содеянное наступят не в этой жизни, разве что придется расплачиваться угрызениями совести. Такая перспектива впервые предстала перед доктором. Он решил не думать о ней и обратился к листу бумаги. Мадху, не переставая, следила за доктором и по движению ручки, по-видимому, догадалась, что он ускользнул из приготовленной для него ловушки. Вдобавок она доела десерт. Девочка встала с постели, голая подошла к Дорувалле и стала смотреть через его плечо, словно пытаясь прочесть написанное. Сценарист почувствовал, как ее волосы касались его шеи и щеки. «Прочитайте мне вот эту часть», — попросила Мадху. Она сильнее оперлась на Фарука, потянулась и дотронулась рукой до бумаги, коснувшись последнего предложения, написанного доктором. От нее сильно пахло йогуртом с кардамоном, доктор ощущал запах увядших цветов. Возможно, это был запах шафрана. Сценарист начал громко читать. «Двое носильщиков в белых халатах бегут с телом кислотного человека, который скрючился в положении неродившегося младенца на носилках. Его лицо обезображено болью. Из места промежности все еще поднимается дымок». «В каком положении?» — переспросила Мадху после того, как заставила его прочитать предложение снова. «В положении неродившегося младенца в утробе матери», — пояснил Дорувалла. «А кто этот кислотный человек?» — спросила девочка-проститутка. Это человек, получивший шрамы от ожога кислотой, наподобие мистера Гарга. На упоминание имени Гарга девочка никак не отозвалась. Доктор заставлял себя не смотреть на ее голое тело, хотя Матху все еще прижималась к его плечу. Фарук почувствовал, что там, где она прижималась, он начал потеть. «Дымок поднимается. Из какого места?» — задала вопрос девочка-проститутка. «Из его промежности», — ответил сценарист. «А где она находится?» «Ты знаешь, где она расположена, Матху. Иди спать», — скомандовал Дурвалла. «Волосы опять отрастают. Можете потрогать?» — сказала девочка, подняв вверх руку и показывая свою подмышку. «Я и так вижу, что отрастают. Мне не нужно их трогать», — ответил Фарук. «Они отрастают повсюду», — произнесла Матху. «Возвращайся в постель», — повторил Дурвалла. Вскоре он уловил, как изменилось ее дыхание. Девочка, наконец, заснула. Через какое-то время доктор подумал, что может занять другую постель. Сил у него уже не было. Но еще не сомкнув глаз, Фарук почувствовал первые укусы — блохи или клопы. Эти твари не прыгали, подобно блохам, и были незаметны, вероятно, клопы. Матху явно привыкла к ним и не замечала. Прикинув, он решил попытать счастье среди птичьего дерьма на балконе. Быть может, там уже сравнительно прохладно, и москитов не будет. Когда доктор вышел на свой балкон, на соседнем стоял Мартин Миллс. Он даже не ложился спать. «В моей кровати миллион каких-то тварей», — прошептал миссионер. «В моей тоже», — признался Фарук. «Я не представляю, как это мальчику удается спать, ведь они его кусают и ползают по нему». Будущий священник пожал плечами. «Вероятно, здесь на миллион тварей меньше тех, к которым он привык в Бомбее», — сказал доктор. Ночное небо заметно светлело. Вскоре оно станет цвета чая с молоком, такого же, как и земля. На фоне серо-коричневых тонов резко бросались в глаза ослепительно белые бинты на руке миссионера, кусок марли на его ухе. «У вас очень экзотический вид», — скосил глаза доктор. «Лучше бы на себя посмотрели». «Вы хоть немного спали?» — отозвался миссионер. Учитывая, что дети спят крепко и совсем недавно заснули, мужчины решили проехаться по городу. В конце концов, мистер Дас ведь предупредил, чтобы они не приходили в цирк слишком рано и не помешали смотреть телепередачу. Вспомнив, что сегодня воскресенье, доктор представил, как во всех палатках цирковой труппы будут показывать Махабхарату, популярный индийский эпос, который уже больше года передавали по воскресным утрам. 93 серии продолжительностью по 60 минут представляли собой грандиозное путешествие к воротам неба, где заканчивается сюжет эпоса. Сериал был наиболее удачным образцом мыльной оперы. Религия представала там в виде героических дел, бесконечных проповедей. Интерес зрителей поддерживался нескончаемыми перипетиями с незаконно рожденными детьми, сражениями и похищениями женщин. Герои внезапно теряли зрение. Во время этих телепередач ограбления достигали рекордного числа, поскольку преступники знали, что почти каждый человек в Индии привязан сейчас к телеэкрану. Доктор Дурвалла подумал, что миссионер-христианин мог бы позавидовать этой буддийской картине. В холле мальчик-мусульманин уже не предавался гастрономическому удовольствию под молитвенную музыку по радио. Он спал. Будить его не было надобности. на подъездной дорожке к государственной гостинице оказались припаркованными с десяток трехколесных рикш. Все водители, кроме одного, тоже спали на местах пассажиров. Единственный бодрствующий рикша заканчивал молиться. Когда доктор и миссионер ехали в коляске сквозь спящий город, их окружала тишина, совершенно невозможная в Бомбее. Рядом с железнодорожной станцией Джунагад они увидели желтую лачугу, где несколько ранних городских пташек уже брали на прокат велосипеды. Миновав плантацию кокосовых пальм, они заметили изображение леопарда, указатель входа в зоопарк. Затем рикша проехал мимо мечети, госпиталя, отеля «Релиф», овощного базара, старой крепости, мимо двух храмов, двух резервуаров для воды, мимо зарослей манговых деревьев, а также дерево, которое доктор Дарувалла назвал «баобабом», но Мартин Миллс с ним не согласился. Водитель повез их через тиковый лес, сказав, что здесь начало тропы для восхождения на гору Гернар-Хилл. Дальше им следовало идти пешком. Подъем высотой 600 метров насчитывал 10 тысяч ступенек. Рикша сказал, что на вершине они будут через 2 часа. «Боже мой, почему он думает, что мы хотим за 2 часа вскарабкаться наверх по 10 тысячам ступенек?» — спросил Фарука Мартин Миллс. Однако, узнав от доктора, что джайны считали холм священным местом, иезуит изменил свое желание. «Но там всего лишь несколько храмов!» — воскликнул Дарувал. Доктор представил, как священное место, вероятно, будет заполнено спящими на корточках отшельниками, занимающимися йогой. Как везде будут стоять продовольственные лотки неаппетитного вида, бегать наглые обезьяны, а обочины дороги будут являть отвратительные свидетельства человеческих испражнений. Рикша-водитель увлек их воображение, сказав, что там над ними будут кружиться орлы. Ничто не могло остановить иезуита от богоугодного восхождения на гору. Доктор даже предположил, что рвение, которое он в это вкладывал, заменяло ему участие в мессе. На вершине они оказались уже через 1,5 часа, потому что будущий священник поднимался с приличной скоростью. Поблизости крутились обезьяны, что, несомненно, исключало все попытки отдыха. После случая с шимпанзе Мартин боялся всех животных, похожих на человекообразную обезьяну, даже если они были маленького роста. Путешественники увидели лишь одного орла, а при спуске встретили только нескольких отшельников, поднимавшихся наверх священной горы. По случаю раннего часа большинство продуктовых палаток были закрыты. В одной они купили и выпили бутылку апельсинового сока. Доктор был вынужден согласиться с тем, что мраморные храмы на вершине выглядели очень внушительно, особенно самый большой и древний храм джайнов, построенный в XII веке. К окончанию спуска оба мужчины совсем запыхались, а доктор Дарувалла пообещал, что умрет от боли в ногах. Он добавил, что на свете не существует религии, ради которой стоило бы взбираться вверх на 10 тысяч ступенек. Его все-таки ввергли в депрессию случайные встречи на тропе с человеческими экскрементами. Кроме того, все это время тревожила мысль, что водитель бросил своих пассажиров и придется возвращаться в город пешком. Если перед восхождением Фарук дал рикше слишком большие чаевые, у него не останется стимула ждать их. Если же чаевые оказались слишком маленькие, то водитель сильно обидится и уедет. «Будет чудо, если наш водитель уже не скрылся», — подытожил он свои сомнения. Однако рикша не только ждал их. Подойдя поближе, они увидели, что водитель протирал свой экипаж. «Вам следует воздержаться от использования слова «чудо», — сказал Фаруку миссионеру, которого бинт на шее стал развязываться из-за того, что он сильно вспотел, поднимаясь на гору. Подходило время будить детей и отвозить их в цирк. Мартин Миллс молчал до самого последнего момента и только однажды произнес то, что уже давно терзало доктора. «Боже милостивый! Надеюсь, мы поступаем правильно», — сказал иезуит.